Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы говорим со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске Оренбургской области. А я Алексей Пичугин. Сегодня мы говорим о таинствах, о том, как они развивались в церкви в разные века, что было, что не было таинством, как появилось учение о семи таинствах, которое, как мы выяснили, в виде учения не характерно для православной церкви, есть только такое общее понимание семи таинств, догматически семь таинств закреплены только в церкви католической. Но это в нашей первой части было, а мы хотели сосредоточиться более подробно на таинстве священства. Тут тоже много вопросов достаточно, потому что ранняя церковь, совсем ранняя, знала одну степень, знала, вернее, так, сейчас меня поправьте, отец Максим, одну в основном степень священства – это епископ.
Ну, можно сказать, что понятия епископа и пресвитера в первый век христианства, они отождествлялись вместе. То есть, когда мы читаем какие-то тексты, связанные с этим, там появляется то епископ, то пресвитер, и как бы вот оба этих понятия, они как бы вместе отождествляются. Но это первый-второй век, примерно так. Я думаю, что связано это было, в первую очередь, с умножением церкви, как она постепенно развивалась, как постепенно те же апостолы, а потом уже их последователи, они поставляли иерархию на местах, где проповедовали. Потому что апостол, ведь он не имел права долгое время задерживаться на месте, он обязан был идти дальше с проповедью. Но кого-то на своем месте он должен был оставить для совершения таинств, для совершения той же самой вечери, например, и прочее. Было там еще много и неиерархических должностей церковных, которые сейчас тоже постепенно исчезли уже. А вот как раз пресвитер и епископ – это как понятие было старейшина общины и наблюдающего. То есть, видимо, когда уже число общин умножалось, тогда над ними стали появляться и епископы в нашем нынешнем понимании.
Что в данном случае вторично? Кто вторичен, пресвитер или епископ? Вот те люди, которых мы называем, вот вы священник, да? То есть, в ранней церкви вы были бы епископом, правильно, или нет?
Я думаю, что в самой ранней церкви, кем бы я был, я не знаю, но, скорее всего, если бы я был бы поставлен одним из первых апостолами, то тогда, конечно, я мог бы быть бы епископом.
А диаконы кто такие тогда? Вот мы говорим про первомученика архидиакона Стефана.
С диаконом здесь такая ситуация получается, что в раннем христианстве те, которые упоминаются в книге «Деяния святых апостолов», те самые диаконы, это были скорее, ну, должность не иерархическая. То есть, они занимались вот этим
социальным служением, диаконы, диаконисы.
Да, помогали, видимо, как-то. Потом уже постепенно их служение, это примерно с 4 века, оно отходит на дальний план, и богослужебная функция выдвигается вперед. Также мы можем здесь обратиться еще и к опыту Римской церкви, где диаконы, они, например, помогали папе. Это были его секретари, апокрисиарии, различные там другие должности они занимали.
Так у нас, если мы обратимся к константинопольской традиции, мы увидим, что тоже огромное количество людей, которые окружали патриарха, секретариат его, в основном это были диакона, архидиакона, а вот в чем заключалось их служение. Это были уже в привычные нам диаконы, которые участвовали в призывах к молитве, в определенные моменты богослужения выходили, произносили определенные последования молитвенные. Это были вот эти уже люди, или это вот тоже такое социальное служение? Потому что из них как раз они чаще всего составляли не пресвитеры, потому что пресвитеры, я так понимаю, в Византии были, ты мог вот стать священником и быть им до смерти. И очень редко, когда из пресвитеров брали епископов. А вот диаконаты как раз были очень хорошей кузницей кадров для епископата, поскольку они были знакомы с юридической работой, с административной работой, как бы мы сейчас сказали, да. Но они не совершали сами никаких священнодействий в храмах, но они были при епископах, и поэтому их очень часто избирали в епископы. Надо сказать, что тогда еще никакого монашества среди епископата не было или встречалось крайне редко. Это было после... В основном монашеский епископат появился после иконоборчества и окончательно утвердился только уже в XIII веке.
Да, здесь очень интересные моменты, конечно, эти. Я думаю, что это связано с вот какими вещами. Во-первых, несмотря на то, что диаконы в самом раннем христианстве, конечно же, еще не выполняли тех функций, которые они выполняют ныне, но, тем не менее, они тоже были поставлены на свое служение через рукоположение. Как мы это можем видеть, те же самых семи деканов, которые в самом начале упоминаются в книге «Деяния святых апостолов», они были поставлены через рукоположение самих апостолов и далее. А вот почему как раз такие пресвитеры не избирались в его епископы. Здесь, скорее всего, следующий момент. Можно обратиться к IV веку. Как ни странно, мы обратимся к опыту Ария, который у нас ересиарх, соответственно, да, такой самый известный. Вот Арий, после того, как он побывал в Милицианском расколе, он, значит, становится пресвитером одной из Александрийских церквей, и которая занимала собой целый квартал. То есть все жители этого квартала Александрии, они ходили именно в этот конкретный приход. И получается, что если так посмотреть, то служение пресвитера было чем-то похоже на нынешнее служение благочинных. То есть они целыми округами заведовали, получается, они о больших достаточно таких вот диацезах ими управляли, там же служили, всем этим занимались. И, скорее всего, именно на служение епископа было необходимо избрать того человека, который хорошо умел бы за ними всеми наблюдать.
Ну вот поэтому часто это происходило с деканов, поскольку они как раз и выполняли функцию людей при архиерее. То, о чем вы говорите применительно к католической церкви, когда декана окружали римского папу. Кстати, насколько это сейчас справедливо?
Как в католической церкви сейчас, я не знаю, если честно, но...
Я знаю, что там, во-первых, рукоположение в священника обязательно, по-моему, не обязательно проходить стадию диакона.
Да, это отдельное служение, и что интересно, диаконом католической церкви может стать мужчина, который состоит в браке.
Да, сейчас вообще брачная... вот эта вся брачная история, целибатная история у католиков достаточно... шаткая, потому что есть разные варианты перехода. Во-первых, ты можешь стать священником восточного обряда в браке. Во-вторых, ты можешь перейти из священника восточного обряда в священники римского обряда. Ну, то есть, это нужно специальное разрешение архиерея получить для этого, но с сохранением брачного статуса. То есть, там уже много достаточно ситуаций и таких вот лакун, когда ты можешь быть священником католической церкви, находясь при этом в браке.
Да, но тем не менее, как бы, что касается постоянного диаконата, это восстановленная традиция была, кажется, в 60-е годы Павлом VI, папой римским, где было предписано, что если человек хочет стать диаконом, то есть он оканчивает там теологическую семинарию, женится, и потом уже после этого он в священники не переходит. Но там было также сказано, что если человек, избирающийся на диаконскую степень, не женат, то он в будущем, собственно, может стать священником. Давно очень в одном номере католической газеты «Свет Евангелия» было опубликовано большое интервью с несколькими рукоположенными в сан диакона выпускниками Петербургской, кажется, католической семинарии, где вот так довольно в непринужденной форме расспрашивали, как они вообще вот, собственно, решили на такое служение избраться, какое было к ним отношение, как они сейчас себя чувствуют. Было, кстати, довольно интересно. Они там говорили также о том, как им не просто порой бывало общаться с священниками именно, которые порой искренне понимали, зачем они здесь нужны. То есть, довольно интересно.
Когда сложилось в восточной традиции, в православной церкви, как мы сейчас говорим, почему я говорю в восточной традиции, потому что все это происходило еще до разделения церквей, поэтому сложно было говорить о конкретно православной, конкретно католической, когда в восточной, в нашей церкви произошло вот это утверждение привычной нам трехчастности духовенства, диаконы, священники, епископы?
Ну, сама трехчастность утверждается примерно к III веку. То есть уже конкретно здесь все эти три степени упоминаются, уже существуют прообразы наших поместных церквей. И, соответственно, уже вот это служение и диаконское, оно одновременно и богослужебное. То есть на древней литургии диакон выполнял достаточно много функций. Он и переносил святыни, и Евангелие тоже. Он следил за дверями, чтобы туда оглашенные не входили.
Так, а переносил он и сейчас переносит, и Евангелие, и мы это видим, остатки этой традиции в элементах наших литургических во время совершения Евхаристии.
Да. Диакон того времени, он, скажем так, намного больше выполнял движений во время богослужения, то есть и обращение к народу больше было, и расставлял он там людей. Вот, кстати, в наше коронавирусное время это выглядело довольно бы интересно. То есть постоянно расставлял людей так, чтобы они четко стояли на своем месте. Там женщины слева, мужчины справа в церковное общение, чтобы не смешивалось это, чтобы там в двери абы кто не заходил и тому подобное. Много вещей он выполнял таких, ну а к тому же занимался еще всеми этими вещами, касательно социальной функции. Все это продолжалось примерно до 8 века. Что касается пресвитеров, о епископах, конечно, нам больше известно того времени, то есть те же самые послания священномученика Игнатия Богоносца, различные другие послания мужей апостольских, которые тоже были епископами, мы можем об этом, скажем так, о епископском служении поставить, ну, составить более такое подробное представление. А вот о пресвитерах в то время, вот конкретно второй степени иерархии, их служение упоминается как бы так не очень часто, и на основании всего этого можем составить такое мнение, что пресвитеров было много. Они были во многих церквах, они, можно сказать, были приходскими священниками, были вот кем-то вроде настоятелей. Но, возможно, это еще была такая традиция, что когда еще были ведь и так называемые хоры епископа, деревенские такие, да?
А поясните, пожалуйста, чуть подробнее, потому что я думаю, что это не самая известная история.
Хор епископа – это, как бы это сказать, это епископы сельских округ, то есть это сельские архиереи. Они обычно же служили не в больших городах, не в метрополиях. Это что-то вроде таких архиереев, ну, современных благочинных, что ли, которые брали себе целый сельский округ. И упоминаются они в правиле Первого Вселенского Собора, в восьмом правиле, о их существовании, а также некоторых поместных соборов до Вселенской эпохи. То есть они служили в этих местах. И, кстати говоря, почему такое большое количество епископов было на Первом Вселенском соборе, многие сходятся во мнении, что как раз очень было много хор епископов как таковых. И, скорее всего, у нас сейчас привычно, что у нас еще существуют многоштатные приходы, но все-таки в провинции, например, в силу кадрового кризиса у нас приходы одно-двухштатные бывают, а в то время, скорее всего, на литургиях, на общественных богослужениях обязательно был и архиерей, обязательно были большое количество духовенства, священников, пресвитеров и диаконы, конечно же. Это, кстати, традиция, если, ну, так посмотреть, она сохранилась до сих пор в Эфиопии, в их церкви в эфиопской, где литургия по их правилам должна совершаться обязательно собором священников, то есть не одним священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске. Отец Максим, еще интересная история и страница истории развития института духовенства – это, конечно же, монашество. Мы в первой части программы говорили, что монашество, зародившееся... Кстати, тут опять же спорят и находят корни монашества еще в ветхозаветной традиции, которая просто потом, ну, как-то отдельно или перекочевала с привнесением каких-то исторических реалий, или просто вот это зарождение традиции, похожей на дохристианскую. Но так или иначе, христианское монашество мы прослеживаем с IV века, к VI сформировалось в общих чертах монашество в том виде, в котором мы его знаем сейчас, но изначально же у монашества не было духовенства, и таинство для монастырей, вообще богослужение для монастырей совершали белые, женатые священники.
Да, особенно что касалось женских монастырей. Это было связано еще и с тем, что в монашеских общинах, ну, того времени, тем более отшельнических монастырей, понятно было, что рукоположение священника, служение священника – это, прежде всего, труд общественный. Это нужно общаться с людьми, это нужно всегда как бы находиться в гуще народа.
А это противоречит изначальному пониманию монашества.
Абсолютно верно, да. То есть в отшельническом монастыре ни у кого не было бы какого-то такого даже желания, чтобы среди них были избраны на степень священства. Среди монахов. И до сих пор ведь у нас есть каноны о том, что если архиерей принимает великую схему, то должен перестать священнодействовать.
Хотя это не всегда соблюдается у нас.
Ну да, вопрос, почему не соблюдается, это уже вопрос второй, конечно, открытый. А вот то, что такой канон есть, и он, скажем так, принят, было понятно почему. То есть, если это великая схема, особый молитвенный подвиг, то здесь уже и о литургии, и о служении, а тем более архиерейского служения уже не стоит и говорить.
Но это из святоотеческого наследия известно, когда я не помню, кто из очень известных святых отцов каялся в том, что, приняв великую схему, из-за болезни священника и отсутствия его на Пасху сам дерзнул литургисать, и за это он нес некую эпитемию.
Да.
Кстати, а когда, во-первых, как эти общины монашеские жили без постоянной Евхаристии внутри, потому что, понятно, они находятся довольно далеко от тех мест, где постоянно действуют церкви и есть священники, и священник им приходилось вызывать, и наверняка не каждый день к ним кто-то приходил, и даже не каждую неделю.
Была традиция, это нам сейчас известно, традиция самопричащений. То есть до какого-то момента, я вот сейчас не скажу точно, какой собор это запретил, многие из монашествующих общин, они брали к себе святые тайны, уносили их в пустыню и там причащались сами. Из этого, кстати, из этой традиции самопричащения у нас выросли наши современные службы изобразительных. И, как ни странно, даже многие исследователи находят в этой традиции корни литургии преждесвященных даров. Вот. То есть, изначально в тех монашеских общинах, получается, какие-то запасы, если можно так сказать, святых даров оставались, но постепенно мы также встречаем из некоторых житийных моментов упоминание о том, что появляются все-таки в монашеских общинах пресвитеры. И они уже конкретно становятся пресвитерами, будучи постриженными, будучи уже монахами. И получается, что когда уже возникли традиции общежительного монашества и отшельнического, то есть они были разделены еще в то время, все равно божественная литургия совершалась, но никаких, видимо, ни паломников, ни еще кого-то в современном понимании не приезжало, и такой традиции, как духовничество мирян, тогда тоже не было. Это все-таки были довольно закрытые общины. Вот это пока то, что нам об этом известно.
А когда начинается расцвет монашества в церкви как, можно сказать, сословие? Наверное, можно сказать сословие, как сословие, которое в большей степени превалирует над белым духовенством. И когда утверждается понимание о том, что монашество – это более высокое служение. Хотя это понимание и ложное, но мы до сих пор его можем услышать.
Но здесь, скорее всего, это связано с периодом иконоборчества, потому что как раз мы здесь видим это время, это получается 8 век, 7-й, 8 век, то есть это довольно долгий был период иконоборческих гонений, соборов иконоборцев, там соборов православных против них, довольно долгой напряженной борьбы, и вот здесь как раз выделяется монашеская партия, такая святого Феодора Студита, который в итоге потом в Константинополе.
Будете в Стамбуле, дорогие слушатели, посмотрите на развалины Студитского монастыря, в конце концов, мы много в церкви живем именно его наследием.
Да, студийский устав тот же самый был на Руси до долгого времени. И здесь, конечно, да, можно упомянуть, что героическая борьба монахов в то время против имперской политики иконоборческой, и она здесь как бы возвысила монашество в глазах людей. Ну, а до иконоборческого периода мы встречаем много довольно забавных таких, трагически забавных случаев о том, как многие какие-нибудь вот там ересиархи там или же какие-то еще раскольники, они проводили какой-нибудь собор, как разбойничий собор в Эфесе, например, да, можно вспомнить, в 443 году. когда какой-нибудь там епископ приводил с собой кучу целую монахов, и если кто-то выступал против предлагаемой доктрины, то монахи там начинали шуметь, требовать, чтобы, значит, немедленно все замолчали, а то убьем. То есть и такие случаи тоже были. И несколько таких случаев можно вспомнить. Они в византийской литературе очень хорошо описаны. То есть уважением таким народным, видимо, они пользовались всегда. И, возможно, сами тоже этим пользовались, как бы в разных таких случаях. Но конкретно выдвижение такое у нас монашество и превалирующее положение у нас становится после иконоборческого периода.
Ну, интересно, что, во-первых, епископат, мы так привыкли сейчас, что в церкви у нас безбрачный монашеский епископат, но ведь были прецеденты и более позднее время. Я знаю, что в Запорожской Сечи были канонически поставленные архиереи женатые и не монашествующие, женатые не просто там с кем-то живущие, а женатые законным церковным браком.
Да, по прихоти самих же императоров, некоторые там были личности, я сейчас уже не вспомню поименно, которые были мало того, что никакими не монахами, так вообще еще и даже детьми. То есть, там...
Да, 14-летний патриарх, это известная история, когда он служил литургию в Софии и узнал, что рожает его любимая лошадь, и пошел смотреть, бросив литургию, потом, правда, вернулся, дослужил, но было ему 14 лет. Но есть более новые прецеденты. Почему на этом заостряем внимание? Потому что вот есть традиция, но это именно традиция. Она, конечно же, уже в веках установлена, она практически догматизирована в православной церкви, но нельзя сказать, что она никогда не нарушалась. Поскольку в 20-е годы представитель финской церкви, протоиерей Герман Аава, был, будучи протоиереем, просто рукоположен в епископы, как представитель эстонской православной церкви. Архиепископ Герман, при рождении он был Германом, был протоиереем Германом Аав, и в не постриге, а просто потом стал епископом, а вслед за этим и архиепископом Германом, дожил до 61 года. Он не был женат, вернее, он был вдов, у него умерла жена, и после этого он был просто избран. И этому есть определенный канон, поскольку после иконоборщицы, насколько я понимаю, были прецеденты женатых архиереев. Это тоже не являлось нарушением как бы канонов, да, но появилась традиция поставлять в епископы белых священников, не монашествующих, но не женатых, не в брачном состоянии.
Либо вдовых. Но здесь, что касается безбрачия архиереев, то есть мы можем вспомнить правила Трульского собора 5-6, 12-48 правила, где говорится о том, что епископ должен быть не женат, а жена его, если, собственно говоря, он оставленник, избирается в архиерейское достоинство, жена должна с ним разлучиться и по общему согласию после рукоположения епископа должна вступить в монастырь далеко от архиерейской кафедры. И, что интересно, епископ должен ее содержать, пока не умрет. А вот традиция уже монашеского пострижения возникла в церкви русской. Как раз и что касается именно наших традиций здесь, то это обязательно пострижение в малую схему.
Как быть с архиереями, которые до 15 века активно поставлялись к нам из Греции?
Ну, я думаю, что то, что касалось греческих архиереев, там уже никто к ним не предъявлял никаких таких вопросов. Вот, но... уже вот мне сложно сказать, с какого века у нас традиция укоренилась совершать монашеский постриг в малую схему над кандидатом в архиерейство. Но вот я знаю то, что сейчас в греческих церквах как раз-таки не все архиереи далеко являются монахами, они в основном иноки, то есть с нашей точки зрения. Можно было так сказать.
Но все-таки они первоначальную степень пострижения прошли, хотя, опять же, иночество в нашей церкви после последних решений соборов, вот последних лет, это тоже все время ведутся споры о том, является ли это какой-то первой степенью монашества, это пострижение в ресофор, или не является, поскольку человек, оставивший иночество, впоследствии может быть в целибатном состоянии рукоположен.
Да, мы об этом немножко сказали как раз в начале программы. Это скорее уже относится к области самого монашеского богословия конкретно и к педагогике тоже. То есть подразумевается, что человек, который пострижен в иночество, он уже является как таковым монастырским монахом, и если он идет, то получается, что он уходит из монашества.
Ну, все это очень интересные, конечно, темы. Если углубляться в историю, если искать какие-то старые документы, если это изучать, то, конечно, можно посвятить циклы и циклы программ теме канонов, теме возникновения таинств, в теме развития института духовенства, поскольку только в одной русской церкви это все происходило не одномоментно, и о развитии именно института духовенства вообще можно говорить только с XVI века, а это уже время начальной самостоятельности русской церкви.
Да, и я думаю, что если бы на эту тему было много передач проведено, было бы также много дискуссий на эту тему, в том числе от, скажем так, наших известных специалистов в данном вопросе.
Спасибо. Наше время заканчивается. Я напомню, что сегодня мы говорили о развитии, истории развития таинств в церкви и о таинстве священства в частности со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске Оренбургской области. Спасибо, отец Максим, за интересную беседу. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».